Васиштха, глава 5, об окончании. Молитвы святого Прохлады.
Все символы Вишну теперь мои символы. Вся Вселенная, которая то появляется, то пропадает, проявляется у меня из груди. Мой цвет теперь — это синий цвет Вишну. Я одет в желтые одежды. Кто мой враг и кто теперь против меня?
Та йога, которую выполняет Прохлада, называется Иштадевата йога. Другое название еще — йога иллюзорного тела. Это йога, которая в учении входит в раздел нидра-янтры. То есть нидра означает подсознание, тонкое тело, тонкий мир, сноподобное состояние. Когда мы формируем в этом, на этом уровне иллюзорное тело силой визуализации, медитативных практик, призываний и мантры. Иштадевата йога означает, что вы устанавливаете связь с избранным божеством через гуру. Гуру, передавая мантру, давая дикшу, как бы зарождает семя ученики избранного божества, от избранного божества. И это семя, если ученик правильно поливает, читает мантру, выполняет медитацию, визуализацию, оно постепенно вырастает. Иштадевата йога означает, что мы устанавливаем связь с избранным божеством, видя его как наше идеальное существо, как наше идеальное проявление нашего сознания. И мы устанавливаем связь сначала через почитание, поклонение, подношение. И когда мы делаем подношение избранному божеству, мы видим в избранном божестве несколько таких как бы граней или сторон, которые очень важно понять. Первое, мы видим в избранном божестве единство всех других божеств. То есть не стоит вопрос, а мне нравится Шива, а у нас Иштадевата Дататрея, а можно я буду Шиве поклоняться? И вот если вы понимаете, что Дататрея и Шива одно, то у вас нет проблем видеть Шиве Дататрею, видеть Дататрею Шива. То есть Дататрея – это все. Да? Вот весь алтарь – все это Дататрея. То есть когда три головы Дататрея – это Брахма, Вишну, Шива. А раз Брахма, то это что? Супруга Брахмы одна, Сарасвати, вторая Гаятри. Так. Значит, Дататрея — это и Брахма, и Сарасвати, и Гаятри. Вторая голова — это Вишну. А раз Вишну, значит что? Значит и Лакшми. И значит 10 аватаров. Матсья, Курма, Вараха, Нарисимха, Рама и так далее. Или 24 аватара. И это Шива. Раз Шива — это что? Это значит Парвати, Ганеша и Картикея. Когда мы понимаем этот принцип, что избранное божество олицетворяет всех божеств, у нас отпадают все несостыковки, непротиворечия. Второе, мы поклоняемся избранному божеству не в духе Веда-чары, не в духе Вайшнава-чары. То есть это Веда-чары — это такой ритуальный процесс, когда призываются божества, но с ними не осознается единство. Не тантрический. Вайшнава-чара – это процесс тантрический, но при этом есть четкое разделение на вот душа, вот божество, есть двойственность. И бхакта на пути вайшнава-чары никогда эту двойственность не переходит. То есть для него принципиально важно ощущать себя слугой, господином, пребывать в дасе, расе, слугой, а божество – господином. Но в шайвачаре и далее, и выше, там, в дакшиначаре, в вамачаре, в ситхантачаре, поклонение всегда выполняется в духе недвойственности. И здесь действует другая формула. Она в тантрах описывается так. Швам путва, швам яджет. Ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве, когда ты сам отождествишь себя Шивой. То есть мы всегда осознаем свое единство с избранным божеством. Как именно, это уже требуется наставление. Еще формула по поводу первой грани, того, что божество соединяет в себе принцип всех божеств, другое выражение есть. Шивасья хридаям вишнох, вишночья хридаям шивах. Шива в сердце Вишну, Вишна в сердце Шивы. Итак, когда мы почитаем избранное божество, мы должны понимать свое тождество с ним. И вот это тождество можно понять, если вы изучаете Махавакью Таттвамаси или получили разъяснение от Гуру. На каком уровне вы едины с божеством, а на каком различаетесь? То есть Махавакья Таттвамаси говорит, ты есть Ишвара. Но когда мы анализируем, мы понимаем, что на уровне тела, на уровне там, ума, на уровне праны, наше тело, тело Ишвары несоизмеримо. Наша прана несоизмерима. Наш ум и ум Ишвары несоизмеримы. Но Махавакья авторитетна, она не может ошибаться. Тогда мы должны исследовать глубже, отбросить различия, пяти оболочек и понять, что остается. Остается трансцендентная сущность, Брахман, как чистое осознавание. И вот на этом уровне душа и Бог, и Ишвара, они едины. И вот поскольку Иштадевата олицетворяет Ишвару, Ишвара-татву, мы осознаем, что мы едины с ним на уровне недвойственного осознавания. Это как минимум мы должны это понять. Единство всех божеств и единство со своим сознанием. То есть мы его рассматриваем как проявление нашего фундаментального сознания, как проявление Абсолюта. Когда мы понимаем этот принцип, то мы можем выполнять садхану, тантрийскую упасану, поклонение. И эта садхана является начальной, предварительной практикой объединения с избранным божеством. То есть какой смысл поклонения вообще божеству? Чтобы впитать его качество, впитать благословение, чтобы самому полностью в него превратиться, стать на него полностью похожим по принципу. Чему ты поклоняешься, тем ты и становишься. То, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. Ты приобретаешь те черты, на которых концентрируешься. Ты концентрируешься. То есть Иштадевата является идеалом, в который мы постепенно превращаемся. И он содержит в себе мудрость, силу и энергию всех божеств. И начальная практика – это поклонение, почитание, дева-упасана. Когда мы с искренним сердцем обращаемся к избранному божеству, делаем его подношение, как своему высшему благословляющему Я. По мере практики мы учимся видеть Иштадевату более глубоко. Мы начинаем понимать, что форма Иштадеваты, имя – это только его способ устанавливать с нами связь, потому что мы, люди, мы имеем индрии такие, такой ум, что кроме имен и форм ничего не понимаем. То есть мы понимаем только такой язык. Если Иштадевата проявит свою бесконечную форму, свою пустотную форму, мы вначале ее не способны даже постичь. То есть Иштадевата проявляется для нас вот таким образом из-за наших ограничений. Мы привыкли иметь дело с людьми, с руками и головами. Если надо, пожалуйста, он может проявить такую форму. В других мирах он может проявить для других существ другую форму. Например, если ему будут поклоняться коровы, например, вот, захотят установить с ним связь, проявится к ним в виде трансцендентной божественной коровы. Потому что божество устанавливает связь с ограниченными существами, учитывая его ограничения. Это как психолог хочет войти в контакт с ребенком-аутистом. Ребенок замкнутый, на контакт не идет. Что тогда? Психолог опускается до уровня ребенка. Говорит, давай там поиграем, там, чтобы его чуть-чуть расшевелить, чтобы ребенок раскрылся и он мог ему помочь. То есть ребенку Нельзя помочь, если ты не зайдешь на его уровень. Таким же образом люди, это вот тоже такие замкнутые ребенок, дети такие. Они слишком зациклены на своем эго, на своем карме. Они не воспринимают божественную реальность. И чтобы вступить с ними в контакт, хоть как-то помочь им, божества принимают такие формы. Они ведь всеведущие, всемогущие. Ничего не стоит принять любую форму подходящую. То есть Дататрея может проявиться там в виде Человека-паука, в виде Бэтмена, в виде Железного человека, в виде героя кинокомиксов, мультфильмов, как угодно. Для него нет ограничений. То есть его смысл – это оказать нам помощь, в которой мы нуждаемся. Он для нас он проявляется в виде йога. То есть мы йогой занимаемся, он для нас проявляется в виде йога. Но он может проявиться как угодно. То есть он может проявиться там, в виде странного человека в странных одеждах, там, юродивого безумца, аватхуты, пьяницы, там, просто развлекающего человека, для людей, любящих роскошь, там, как роскошного, для царей, как царя. У него есть 1008 имен, содержится в Дататрея, что Тарасота, 103. То есть 1008 имен – это 1008 аспектов. Но, по сути, эти формы проявления Дататреи – это просто не более чем способ установить связь и форма его йога-майи, форма его иллюзии. Сам Дататрея представляет собой недвойственное чистое сознание, недвойственное измерение света. И вот мы должны понять эту пустотность, недвойственность сознания Дататреи, постигнув его как брахмана, абсолюта. Также мы должны постичь принцип Дататреи как Ишвара. То есть, если Ишвара – это Бог, владеющий всей энергией Вселенной, то есть верховный владыка мироздания, обладающий безграничной свободой, сватантрией, обладающий безграничным всеведением, сарваджнятвой, обладающий вечностью, нитьятвой, пурнатвой, божественной полнотой и целостностью, Айшварией, божественной великолепием и могуществом. Это Дататрея в аспекте Ишвы, Япакатвы, все проникновения, которые говорит Господь вездесущий. То есть в аспекте Ишвара Дататрея вездесущий. И вот мы должны понять сущности Иштадеваты, когда медитируем на его форму. То есть мировоззренческие установки выяснить сначала, чтобы быть готовым. В традиции веданты, в традиции тантризма очень важное значение имеет ваша подготовка, как ученика, как практикующего. То есть надо иметь определенный уровень, тогда будет открыт доступ к определенным силам, божественным энергиям и мудрости. И вот мы должны вот эти мировоззренческие вещи им быть подготовленными, чтобы воспринять Дататрею. И когда мы готовы, тогда начинается садхана, уже йога иллюзорного тела, когда мы упражняемся не только призывать Дататрею, но его визуализировать. Сначала мы его визуализируем снаружи, в деталях и чертах. Стараемся удерживать такую визуализацию и начитывать мантру. Затем мы учимся делать манасик пуджу, мысленные подношения. Потом мы представляем, как Дататрея, благословляя нас, растворяется в нашем теле и преображает наше тело в божество медитации. Потом мы учимся преображаться в Иштадевату и зарождать ключевые точки иллюзорного тела, например, такие как Бхава, Спанда, Джоти и Шакти. Надо понять, в чем заключаются эти ключевые точки, получая наставление Гуру. Затем мы начитываем мантру. Это называется стадия создания иллюзорного тела в облике божества. Сришти Шакти, то есть стадия творения. Стадия творения означает, получив дикшу, мы должны в своем уме, в своей энергии сотворить нечто. Сотворить иллюзорное тело своей силой визуализации мантры. Это то, чем занимается Прохлад в этой главе, выполняя Иштадевата йогу. То есть, чтобы мы могли уподобиться Иштадевате не только на уровне там, бхавы, на уровне сознания, но также на уровне формы. Это и есть путь к сарупья мукти, путь к обретению бессмертия, освобождения, просветления через обретение такой же формы, как у божества. Вот когда мы понимаем, что эта форма нераздельна с абсолютом, что она пустотна, она светоносна, она наделена божественным величием. Это и есть ключевые точки. Бхава означает божественное величие, поскольку все божества обладают величайшей свабхавой и прабхавой. То есть свабхавой, вайбхавой и прабхавой. Вайбхава означает божественное величие. А прабхава – способность эманировать иллюзорные тела из себя. Спанда означает, мы медитируем на чистоту, пустотность божества. Джоти означает, мы медитируем на сущность божества, как свет. А шакти означает, что оно является владыкой разнообразных сил. Таких основные силы – это пять сил. Три или пять. То есть джняна, ичха, крия – это три главных. Сила божественной воли, сила божественной мудрости и сила божественных деяний. А если еще две добавить, то будет пять. Еще две – это чит-шакти и ананда-шакти. Сила осознанности, осознавания и блаженства. И вот когда мы учимся преображаться в божество, настраиваться на ключевые точки, там много есть деталей, нюансов, много тайных, надо изучать все постепенно, постепенно. И главная практика здесь является начитывание мантры в сочетании с однонаправленной визуализацией. То есть, если вы в течение дня делаете визуализацию и начитывание мантры по кругу 6 раз или 8 раз во время сандхи, то есть утром, когда солнце восходит, в астрономический полдень и вечером, и еще где-то между ними, у вас 6-8 раз. Я слышал, Далай-лама выполняет практику с иллюзорным телом. 8 раз в день делает преображение, или 8 раз в сутки. То есть постоянно упражняемся, тренируемся, преображаться. Буддисты тоже выполняют такие садханы, у них это называется по-своему. Постоянно тренируем свой ум в иштадевата-йоге. Начитывание мантр, преображение. Все это называется сришти-крама, путь создания. Затем есть путь закрепления. Стхити-крама означает, что то, что мы создали, надо закрепить, чтобы оно не ушло, не рассеялось. То есть длительная, однонаправленная концентрация вплоть до достижения самадхи на форме внешнего божества, на форме себя в облике божества, на ключевых точках, когда выполняется. Самадхи вплоть до того, что вы можете видеть божество или перед собой, или осознавать себя как божество, или видеть себя во сне с атрибутами и форме божества. И когда есть такие знаки, это значит по 16 стадиям развития иллюзорного тела достигнута стадия зачатия. И вы вынашиваете это переживание. Также к стхити-крама относится поддержание облика божества, бхавы божества, формы божества в повседневной жизни. То есть, чем бы вы ни занимались, вы это поддерживаете, и вы знаете, как поддерживать. Как поддерживать? Вот в этом есть секрет. Потому что любой аспект жизни можно преобразить, трансформировать в божественный, если вы знаете как. Например, вот есть еда на столе, вы ее преображаете в нектары, сами преображаетесь и делаете из вашего процесса обычной еды процесс подношения. То есть, если вы знаете как, то процесс обычного застолья превращается в ритуал, в поклонение. И все нечистые отношения, связанные с застольем, все бхавы превращаются в ритуал. Например, вы сидите где-то в ресторане, там просто едят люди, кто-то поет, там, мешает, какое-то у вас бхава нечистая. Если вы преобразили себя в облик божества, осветили пищу силой элемента огня, очистили все нечистое, силой элемента ветра выдули всю нечистую карму, силой элемента воды преобразили в нектар, все чаши, вся еда, все преображается в нектар. Сами преобразились в божество медитации, представили своего Иштадевату и начинаете подношение. На физическом уровне вы едите, а на тонком вы делаете подношение. Таким образом, если вы 30 минут сидели где-то в столовой, вы 30 минут выполняли, как у алтаря, прекрасный ритуал, и ваш ум очищается. Вы встаете насытившимся тонкой формой праны, ваш ум очищается, и практика иллюзорного тела продвигается. То же самое касается купания, гуляние, чихание, передвижение. Вот все аспекты жизни преображаются в повседневной жизни. Это тоже закрепление. То есть надо объединить преображение в облик божества со всеми аспектами жизни, чтобы не осталось ни одной секунды небожественной, необожествленной. Это и есть тотальное обожествление. Все это принцип поддержания или закрепления. Наконец, есть стадия, называемая лая-крама. Лая означает растворение. Стадия ракрама значит стадия. Стадия растворения означает, что все созданное нами в уме мы не отделяем от пустоты. Мы понимаем недвойственность того, что мы визуализируем и растворяем в конце. В конце любой практики мы все погружаем в недвойственность, в свет и пустотность. То есть мы растворяем себя в облике божества или визуализируемое божество. Все погружается в чистый свет и пустотность. И мы пребываем в измерении пустотности. Другие стадии также есть, они это более продвинутые, когда вы овладели первыми, имеет смысл дальше говорить, это называется ситхи-крама, когда мы воспитываем способности иллюзорного тела. Например, приумножать подношения, очищать, усмирять негативных существ, исцелять, проявлять эманации. То есть иллюзорное тело божества, ведь оно не статично, оно тоже может жить, проявлять как угодно. Оно действует полноценно. Ситхи-крама означает, мы можем в нем посещать различные локи, общаться с божественными существами. Это жизнь в другом измерении уже. Это только для тех, кто владеет самадхи иллюзорного тела. Наконец, шакти-крама означает, что мы раскрываем силы, присущие этому божеству. Это еще более продвинутое стадия. И в конце концов мы приходим к тому, что мы создаем и преображаемся, проявляемся в облике величественного божественного тела, обладающего полнотой божественных качеств, полностью созревшего, с атрибутами, которое на тонком уровне наделено пустотностью, недвойственностью осознавания и обладает бесконечным просветленным сознанием. То есть мы реализовываем стадию видетхары, как минимум. Того, кто обладает, является сосудом носителя мудрости. Это и есть принцип иштадевата-йоги. И на этом все не заканчивается, потому что мы идем дальше, дальше, и рано или поздно, когда-нибудь мы, двигаясь по пути 16 кала, приходим к тому, что мы когда-нибудь станем Ишварой, таким же, как Шива, как Вишну, как Дататрея. То есть стать видетхаром – это начальная стадия. То есть это стать просветленным существом, имеющим тело в облике божества, способным излучать эманации. Но это еще не значит стать Ишварой. Но это развитие уже после становления видетхарой – это дальше следующие этапы. Становление видетхары, становление божеством означает освобождение. Освобождение от круга рождения и смерти. Это в сущности иштадевата-йоги. И вот если вы выполняете йогические практики один, то ее надо выполнить 100 раз. Потом 2, тоже 100 раз надо выполнить. А после 100 раз надо еще дальше выполнять. 10 тысяч раз выполнять ее всю жизнь. То есть это практика на всю жизнь до тех пор, пока не будет обретаться знаки реализации.
Еще вопрос. Салоки мукти – это вот практика, которая не визуализирует, не работает с визуализацией себя, преображение. Нет. Можно так сказать?
Салоки мукти – это просто, если вы поклоняетесь какому-то божеству, даже в двойственности, в преданности, медитируете на какое-то райское локу, путь на небеса, так можно сказать. Вот христиане, когда молятся на небеса, небесных ангельских существ, представляют Бога на небесах. Вот это вот. Когда они уповают родиться на небесах, это салокья мукти. Если достаточно вашей чистоты будет, чтобы попасть в эти небеса, чтобы вы были приняты их жителями, привратниками.
А в чем отличие вот, от душа, которая выполняет визуализацию, преображается и получает перерождение в мире Иштадевати, и душа, которая не выполняла, но силой вот, ну, как бы своей заслуги тоже попадает туда, но не имеет формы божества. А чем они отличаются там?
Та душа получает рождение в небесном мире, если она не развита, ей придется покинуть этот небесный мир через какое-то время. То есть это не есть еще такое подлинное истинное освобождение. Либо она там должна развиваться. А сарупья мукти, приобретение формы божества, это означает, ты будешь иметь не только возможность пребывать в небесном измерении, в измерении Иштадевати, но также будешь сам пробужденным, сам просветленным. То есть ты будешь осознавать свое тождество с Иштадевати. Скажем так, ты будешь сидеть с ним на одном уровне. Но, может быть, он повыше-то будет. Но все равно твой ум будет просветлен. То есть есть два типа небожителей. Первое, те, которые просто живут в райских измерениях в силу заслуг, но их умы не просветлены. У них тела красивые, они совершают... получают различные благословения, практикуют, но их ум не познал недвойственность. Второй тип – те, которые являются духовными учителями, наставниками. Те, которые имеют тела небожителей, но их умы просветлены. И по сравнению с первыми, первые имеют только одно божественное тело, а вторые имеют еще второе – джнанадех, кроме пранадех.
А можно сказать, что вот эти существа, им недоступна тогда форма? Проявления. Они же в этих измерениях могут любые формы принимать, да? Ну, или, по крайней мере, большое количество форм. И, но что им недоступна форма Иштадевати?
Конечно. Им суть Иштадевати недоступна. Потому что суть Иштадевати – недвойственность. Угу. Светоносная самадхи – недвойственность. Им доступна лока Иштадевати, но не суть Иштадевати. Ну, это так же, как вот, например, есть мастера, гуру, святые в физическом мире. И они ходят среди обычных людей. И их тело можно видеть, но их ум нельзя понять, так? Угу. Их реализацию не могут видеть обычные люди. Но тело такое, то же самое.
То есть, и что Иштадевати там воспринимается ими в двойственности?
Да.
Правильно?
Да.
Так как я теперь Вишну, любой, кто против меня, без сомнения живет последние дни. Демоны, стоящие передо мною, не могут выдержать моего блеска. Все боги...
Вот, кто против меня живет последние дни, ну, это такая, как бы, ум прохлады, асурический, так вот он воспринимает, это ключевая точка шакти. А демоны не могут воспринять моего блеска, это другая ключевая точка. Пхава. Или, может быть, джоти, свет, сияние.
Все боги теперь восхваляют меня, потому как я есть Вишну.
Это ключевая точка пхава, божественное величие.
Я превзошел все двойственные чувства и сам стал Вишну. Тот, в ком сосредоточены все три мира, кто покорил все вражеские силы во Вселенной, разгоняет страхи и беспокойство других. Он – это я, и я приветствую. Васиштха продолжил. Став таким образом Вишну, Прохлада подумал о том, что хорошо было бы теперь помолиться Вишну. Он подумал, здесь стоит еще один Вишну, который тоже сидит на Гаруде, со всеми божественными признаками, качествами и силами. Я теперь буду ему молиться так, как полагается по традиции, но в уме. Решив так, Прохлада в уме молился Вишну, как следует по традиции. Потом он помолился ему и внешне. Закончив долгую молитву, Прохлада возрадовался. С этого времени Прохлада молился Вишну каждый день. Видя его старания и следуя его примеру, все демоны в царстве тоже стали поклоняться Вишну. Слухи о том, что бывшие противники Вишну стали его преданными почитателями, распространились со скоростью лесного огня. Боги на небесах изумились, как могут демоны стать почитателями Вишну. Они пошли спросить об этом Вишну. Боги сказали: «Боже, что за загадка? Демоны всегда были твоими противниками. То, что они стали твоими почитателями, похоже на неудачную шутку. Где же дьявольская натура? И где поклонение тебе, которое возникает только в последнем воплощении индивидуального сознания?»
Ну, поскольку Вишна это сатвичное божество, считается, что выполнять ему практики поклонения могут только сатвичные люди. Сатвичные означает их последнее воплощение на Земле. То есть у них уже изжит карма раджаса, тамас осталась только сатва, поэтому они могут объединяться с Вишной. И боги были очень удивлены, когда асуры во главе с Прохладом начали выполнять практики Вишну. Задавали ему вопросы, почему так происходит. Потому что асуров считается очень много раджаса, много тамаса, у них неусмиренное эго. То есть это противоречит логике, что асуры не могут поклоняться Вишне в сатвичной бхаве. Но они могут ему поклоняться в раджасичной, в тамасичной бхаве, в каких-то аспектах. Например, нрисимхе, варахе, курме и так далее.
Хорошие светлые качества, необходимые для этого, не подходят демонам. Бессмыслица какая-то. Ведь качества, присущие существу, всегда соответствуют его фундаментальной сущности. Слышать больно, что такие создания в одночасье стали твоими почитателями. Если бы это случилось постепенно, благодаря развитию хороших качеств и мудрости, тогда бы это было понятно. Но в то, что дьявольские хитрые создания стали твоими почитателями, почти мгновенно, даже не верится. Вишну ответил: «О боги, не страдайте от сомнений и разочарований. Прохлада стал мне молиться. Это действительно его последнее рождение, и он заслужил освобождение. Семена его невежества были уничтожены. Более он не будет рождаться. Больно и бессмысленно слышать о том, что хороший человек стал плохим. Но приятно и хорошо слышать о том, кто не имел хороших качеств и стал хорошим. Перемены в прохладе к вашему же благу». Васиштха продолжил: «Успокоив богов, Вишну пропал, а боги разошлись. Они стали дружественными по отношению к прохладе. Каждый день Прохлада молился Вишну мыслью, словом и делом. В результате в нем очень быстро возникли и проявились благородные качества, мудрость и уравновешенность. Он не искал удовольствий. Даже мысли об этом не возникали у него в уме. Отбросив желание удовольствий, его разум оказался без поддержки. Вишну узнал о состоянии Прохлады. Он прибыл в то место, где Прохлада ему молился. Увидев, что сам Вишну у него во дворце, Прохлада обрадовался еще больше и продолжал молиться: «Я ищу прибежище у Бога, в котором все три мира, которые есть высший свет, уничтожающий любой мрак непонимания и нечистоты, которые есть лучшая защита, прибежище беспомощных и потерявших надежду, единого Бога, нерожденного, чье прибежище стоит искать. Я ищу прибежище у того, чей глаз звучит истиной, кто живет в сердцах всех существ, в ком вся эта огромная вселенная существует без изменения, кто нерожден и неизменен». Вишну сказал: «О, Прохлада, ты сам являешься океаном хороших качеств и лучшим среди демонов. Говори мне любое свое желание, которое ведет к прекращению страданий, и я его исполню. Прохлада сказал: «О Боже, ты живешь во всех существах и даришь им плоды их желаний. Молю тебя, выбери для меня желание, которое ты считаешь бесконечным и вечным». Вишну сказал: «Хорошо, Прохлада, пусть тобой владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном осознании, чтобы все твои заблуждения исчезли, и ты достиг высшего состояния». Васиштха продолжил. Сказав это, Вишну пропал. Прохлада закончил молитвы и, пропев гимны в честь Вишну, сел и задумался. Прохлада думал: «Вишну повелел постоянно вопрошай, поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе. Кто этот я, который говорит, ходит, стоит и действует на сцене этого мира? Сначала я найду ответ на этот вопрос. Определенно, я не этот мир, который снаружи инертен и состоит из деревьев, кустов и гор».
Итак, Вишну дал ему наставление по атмавичаре и брахмавичаре, по стадии растворения, лаякра. Стадия растворения атмавичара, брахмавичара предназначена для познания сущности Иштадеваты. Эта сущность всегда недвойственна.
Но я и не тело, которое родилось из-за активности жизненной силы и живет только короткое время. Я не звук, не слово, не имя и не выражение, которые улавливаются инертным ухом и есть просто движение воздуха, лишенное формы и существования. Я не чувство и не ощущение прикосновения, которое тоже мимолетно и может действовать только благодаря бесконечному сознанию. Также я и не чувство вкуса, находящееся в изменяющемся и беспокойном языке, который только вкус и знает. Я не зрение, которое тоже мимолетное и есть искаженное понимание того, кто видит. Я и не чувство запаха, которое есть воображаемое создание носа. Поэтому у меня нет этих воображаемых качеств. К действию органов чувств я не имею никакого отношения. Я есть чистое сознание, немыслимое блаженство. Прохлада продолжил размышлять. Я – всенаполняющая реальность, лишенная объективности и потому лишенная понятий и концепций. Я – чистое сознание. Только благодаря этому сознанию все вещи, от маленького горошка до мощного солнца, могут восприниматься и осознаваться. Так, теперь я понимаю истину, что я есть я, которое вездесуще и лишено концепций и саморефлексии. Через это я все чувства и ощущения становятся ощутимыми, ибо это есть внутренний свет. Из-за этого внутреннего света все объекты становятся материальными. Только благодаря внутреннему свету сознания, свободному от любых построений, солнце горячее, луна холодная, гора тяжелая и вода жидкая. Это причина всего, что проявляется в этом мире. Оно само по себе не имеет причины. Благодаря внутреннему свету сознания возникает присущая предметам природа. Она бесформенна и является причиной всех проявлений. Эта Вселенная возникла в нем во всем разнообразии.
Итак, сначала в этой стадии, в стадии растворения, в стадии познания сущности Иштадевата, мы упражняемся в атмавичаре. Исследование своего сознания. Если в лай-йоге атмавичара делается в начале, то здесь она делается после того, как мы проникли, преуспели в визуализации, призывании Иштадевата. И здесь мы должны познать пустоту нашего ума, утвердиться в осознавании за пределами мыслей, во сне без сновидений, хорошо утвердиться в пустоте нашего «я», в распознавании света пустоты нашего «я», понять, что свет пустоты нашего «я» отличен от тела, праны, ума, то есть от пяти оболочек, классическая панча-коша-вивека. И когда познан свет пустоты высшего «я», мы отделили свое «я» от оболочек, внезапно мы обнаруживаем, что наше «я» единое с Абсолютом, единое с Богом, и начинается процесс далее исследования Бога, исследования Абсолюта, брахма-вичара. И такое исследование приводит к нисхождению божественной милости, нисхождению божественного сияния, прикосновению к ануграха-шакти. Попытка исследовать солнце приводит к тому, что мы воспринимаем свет солнца. Попытка исследовать Абсолют приводит к тому, что на нас изливается его благословение. Это и есть принцип ануграхи. И вот все божественные существа, они всегда пребывают в исследовании Абсолюта. И благодаря этому пребывают, купаются в лучах божественной милости. То есть нет божественных существ, отпадших от божественной милости. Ну, как бы, если есть, то это падшие ангелы, асуры. То есть асуры как раз отпадшие от божественной милости, когда их исследование пошло не туда. То есть они занимались исследованием исследования, потом куда-то ум соскользнул, сформировал аханкару, асурическую аханкару, они начали развивать силы исследования, силы ума, ситхи. То есть асуры – это божественные тоже существа, но другого плана, которые пошли, перешли на темную сторону силы, так скажем. Начали развивать ситхи в ущерб божественной милости. Начали развивать темную материалистичную сторону мироздания, сторону сознания, и там сформировали свое эго. Те, которые реализовали какой-то уровень самадхи, пустотности, но отпали от света божественной милости, от ануграхи. То есть они все живут без ануграхи, но с огромными силами. Огромные способности, огромные силы, некоторое глубокое воззрение, но без божественной милости, разрыв божественной милости. И то же самое падшие боги, падшие ангелы. Все остальные, они живут в связи со Всевышним Источником, эту связь не утрачивают, и ануграха-шакти их всегда согревает. Для них источник питания ануграха-шакти. Для асуров нет этого источника питания. Что они вынуждены делать? Развивать ситхи, создавать янтры, магические приборы. Магические технологии очень развиты в мире асуров. То есть все там различные виманы, города подземные, все это их технологии. Они не могут питаться светом Бога, они создают искусственные вещи, которые их питают. Развивать ахамкару, развивать эго, развивать искусство питания из пракрити, из материальной энергии, искусство колдовства, минералов, питание нектарами, вытяжками из камней, все это их искусство. Потому что прямо нет возможности питаться манограхой, светом. Надо питаться чем-то другим. Но божественные существа, они главный их источник питания – это нисходящая божественная энергия, ануграха-шакти. Чистый божественный свет внутри. Поэтому они более самодостаточны, чем асуры. Почему вот боги никогда не нападают на асуров, не говорят, давайте мы асуров отберем царство, отберем их янтры, магические, техномагические устройства. Им не надо это. То есть они счастливы, они понимают, что дело не в пространстве, сколько ты занимаешь. Вот боги, они настолько мудры, если они захотят, они сколько угодно силой ума могут создать лог миров. Что дело не в земле и не в царствах, это же все создается сознанием. Нет смысла их завоевывать. Если ты внутри это имеешь, и можешь создать сколько хочешь. Асуры этого не могут. и всегда завидуют богам, потому что они не самодостаточны, много желаний. Думаю, давайте завоюем эту область, отберем у богов нектар бессмертия. Боги знают, что не в нектаре дело, а в ануграхе. И не в царстве дело, а в умении сворачивать пространство и время, и творить любые миры. Асуры этого не знают. Но они могут расширять только свое влияние. Силы есть, и вооружение есть. Они могут проецировать эти силы и захватывать. Поэтому разница в психологии богов и асуров разная. Те, кто имеет божественную милость, и те, кто не имеет.
Я приветствую, это я, которая есть мой собственный свет, свободный от делания, отделения на субъект и объект, на наблюдателя и наблюдаемое. В нем существование всех существ и вещей в этой вселенной. Из него они появляются и возвращаются в него же. О чем бы ни подумала, это я, то и происходит, а кажется, что это внешняя реальность. О чем бы ни подумало сознание, эти вещи кажутся существующими. Если же оно подумает о чем-то, как о несуществующем, оно перестанет существовать. Так появляются бесконечные объекты в бесконечном пространстве сознания.